от слова «вера». Вообще удивительно все. Мы настолько привыкли доказательства получить, чтобы верить, проверить, действительно ли это так. А вот в Библии написано так, 11 глава послания к евреям. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». И дальше вся глава посвящена людям, которые, не видя, но поверили в то, что сказал Бог, и эти люди записаны как герои, как пример. Почему так? Потому что Бог у нас такой, в которого мы верим. О нем написано, Он ли скажет и не выполнит? Бог ли изменяется? Бог ли может сказать неправду? Нет, конечно. И поэтому, если Бог что-то говорит, Он и предлагает нам воспринимать Его как Бога, верить в то, что Он говорит. И вот когда мы читаем 11 главу, здесь перечисляется множество имен. Люди, которые поверили в Бога, поверили Богу, и никто из них не оказался в стыде. Никого Бог не подвел, никого не обманул, потому что Он такой великий, могучий Бог. И поэтому, друзья, вот мы с вами живем, и Бог хочет, чтобы вера наша, она тоже могла бы расти. Вера наша могла бы вот утверждаться на обетованиях Божьих. И Бог всячески содействует этому в нашей жизни. Но у нас есть некоторые причины, по которым мы говорим, что мы верующие, мы можем говорить, что мы верим, но на самом деле мы не переживаем того счастья, действительно, вот быть верующим человеком, доверять Богу. Что-то, когда нам Бог предлагает, нам кажется, это невозможным, это что-то очень трудным, верою, да как это? Что-то может казаться, это слишком мелкое для того, чтобы вера наша росла. А в общем-то, друзья, Бог вот создает нам обстоятельства, ситуации, чтобы действительно мы могли укрепляться в благодати Божией. Я не очень давно был в одном городе, это в Прибалтике, город Рига. Закончилось собрание, и уже почти все люди разошлись, не спеша общаемся, люди уходят, и уже осталось всего несколько человек. И я смотрю, сидит мальчишка. Сидит такой скромненький, такой хороший мальчишка. И у меня такая мысль появилась. Ну, подойти с ним поговорить. Знаете, я подумал, когда я был маленьким, если вот кто-то из взрослых, ну, обратит внимание, расскажет что-то, ну, запоминается такое. И, ну, в общем-то, больше на взрослых обращаешь внимание, тем более в церкви, вот. А тут мальчишка сидит. И я как-то сразу не обратил внимания, а потом опять глянул, и у меня опять, подойди. Ну, подойду. Я подошел, сел, так обнял его. Тебя как зовут? Матвей. Тебе сколько лет? 12. Спрашиваю, а ты с кем пришел на собрание? С папой, с мамой? А вот мой папа. И показывает на цыгана. Лет 30 примерно такой, молодой человек. А вот мама. Ребенка держит, маленького цыганеночка еще на руках. Вот. И я думаю, ага, значит, я что-нибудь могу вспомнить такое интересное для него? И тут я вспоминаю историю, я ему говорю, Матвей, а мы 2 года назад вот ездили здесь по Прибалтике, по всем городам, Литва, Латвия, Эстония, вот по этим странам, и благовествовали с ансамблем. И мы провели там 28 служений вот за месяц. И я ему говорю, Матвей, ты знаешь, мы вот здесь ездили, проповедовали, и я тебе расскажу одну историю. И стал ему рассказывать, как мы проповедовали в тюрьме, город Тарту. Это такая белая тюрьма новая, очень такая строгая, там такие вот, зайти туда, столько турникетов, проверок, чтобы пройти туда, инструменты все проверяли, зона строгого режима. Там пожизненное заключение сидят люди. И вот мы зашли в зал, вот примерно как наш молитвенный дом, вот этот зал такой. Мы уже приготовились, готовы, и стали заводить осужденных. И вот они садятся, больше 100 человек сидит, и идет служение. Мы поем, рассказываем о Боге. А потом я делаю призыв к покаянию, говорю, ребята, кто хочет покаяться, Бог может вас простить. Говорю, один кричит, без вас разберемся, как каяться. Но я тогда говорю, ребята, вы не смотрите на него, не обращайте внимания. Люди помогут в ад попасть. А вот давайте посмотрим на Иисуса Христа. Ты на Агнца Святого взгляни. И потом опять призыв к покаянию делаю. И я говорю, Матвей, ты представляешь? Первый цыган пошел на покаяние. Дедушка вышел, стал на колени, стал просить у Бога прощения. И он помог другим. Еще, еще, еще пошли мужчины на покаяние. А он смотрит на меня и говорит, это мой дедушка был. Я думаю, что-то он путает. Да, это мой дедушка покаялся в тюрьме. И он уже освободился, и бабушка уверовала, и папа мой уверовал, и мама, и уже крещение приняли. Я думаю, зову, навожу справки, точно, точно покаялся, когда мы 2 года назад были там зимой в январе. Вот, на благовестии освободился, и вот уже вся семья верующая. И вы знаете, я вот думаю, ну у меня было такое побуждение, мальчишке что-нибудь скажи. А этот мальчишка мне столько радости принес, столько он мне вот, ну, как бы веру мою укрепил. Вот бывает, проехали, тогда была зима, минус 25, а у нас был автобус, нам дали Форд, автобус, там печка не работала. Мы мерзли страшно, страшно мерзли, вот, буквально стоя ехали, прыгали от места до места. Одна машина более тепленькая была, маленькая, и там периодически... Ну, там, или сестры, там, кто-то уже не мог никак. И вот ездили и думали, ну, к чему вот это? Нужно оно все? Зачем? Почему так? И когда я послушал, мне так тепло стало. Так мне стало радостно, думаю, все-таки есть результаты. Есть результаты. И вот как бы Бог нас вводит в ситуации, чтобы вера наша укреплялась, чтобы вера наша росла. И чтобы в следующий раз, если что-то будет подобное, мы скажем, ничего, слава Богу. Уже есть какой-то маленький опыт по жизни нашей. Будем идти вперед, будем делать. Бог с нами. Поэтому, друзья, вот у Бога есть путь для нас. Это путь веры. Это самый благословенный, самый радостный и необычайно превосходный путь. Превосходный путь. Чтобы вот нам проиллюстрировать еще эту мысль, я хочу прочитать историю, которую все дети любят. И, наверное, это... С детства самая любимая история. Дети, вот я хочу вас спросить, какую историю вы любите? Мальчики, что вам нравится из Библии? Какая история? Про? Громче. Про Моисея. А что тебе в нем нравится? Как он плавал в корзинке? Вот про маленького, ну такого вот юношу, допустим, да, вот мальчика. Даниил, правильно, вот Даниил юноша был, еще? Иосиф был тоже, да, молодец. А еще? Вот Давид и Голиаф, чем тебе нравится? Вот, вот сейчас мы и поговорим о нем. Вот. Не одна ты обратила внимание на Голиафа. Друзья, это действительно написана история про Давида и Голиафа. 17 глава, 1 книга царств. Он очень нравился филистимлянам, этот Голиаф. Потому что, дети, знаете, какого он был роста? Если бы Голиаф стал вот здесь, то он бы головой доставал до проектора. Он был ростом 3 метра почти. Вот такой огромный. Это был такой страшный, огромный дядька, вот такие плечи у него были. На нем была бронь, доспехи. Вот историки говорят, где-то 50 килограмм весом только на нем брони было. Такой непробиваемой. Он не боялся, если стрела попадет в него, если копьем его ударят. На нем толстая, тяжеленная бронь была. 50 килограмм. Знаете, что такое 50 килограмм? Папы ваши знают. Это мешок цемента или мешок сахара. 50 килограмм. Как тяжело его нести. А он надевал на себя и бежать мог. Вот такой он был огромадный. И вот когда Давид прибыл на место, где сражение... предстояло. Этот Голиаф опять вышел и кричит. И ругает всех израильтян. Воинство позорит. И Бога позорит. На Бога грязные ругательные слова говорит. Проклинает богами своими. Это страшные слова. И вот этот юноша, Давид, когда все это услышал, знаете, что он сказал? Он сказал такие слова. Я прочитаю сейчас. «И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? А знаете, друзья, а говорили так. Вот если бы кто-то убил этого Голиафа, то царь Саул одарил бы его золотом, подарками. И еще даже написано, что он дочь свою отдал бы замуж. А Давид как будто бы не слышит про замуж, как будто не слышит про золото это, не слышит ничего. Вот. Он идет от одних людей, и вот мы читаем, отворотился от него к другому и говорил те же слова. Что сделают тому, кто снимет поношение с Израиля? Ему не до подарков было, и не за дочь Саула он думал. Он слышит, как этот человек ругает Бога. Вот что в нем внутри возмутило. Вот что возмутило. А еще он ходит одному, к другому, к третьему, и никто не выходит сразиться. И Давид узнает, что уже 40 дней происходит эта картина, день ото дня, и никто не выходит воевать. И тогда Давид сказал, я пойду. Друзья, и вот чем ты руководствуешься, Давид? Чем ты руководствуешься? И вот здесь, друзья, очень хорошо просматривается вера Давида. Знаете, что удивительно? Вот написано, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Что такое вера? Это то, что я хочу получить от Бога, я уже вижу. И даже могу благодарить Бога за то, что Бог мне это уже дал. Об условиях мы чуть поговорим ниже. Но почему я так думаю? Здесь написано, Давид сказал, когда вышел против Голиафа, он сказал ему, «Сейчас я убью тебя и сниму с тебя голову». Подожди, вот такой дядька стоит огромный в доспехах, а Давид уже говорит, что он сейчас сделает. Это что? Это вера. Это как раз та вера, которая Давида сподвигнула вот на эти шаги. Именно на эти шаги. А как ты его убьешь? Он весь в доспехах. Как ты будешь с ним воевать? И вообще он такой огромный. А это уже дело, тоже дело веры. Давид берет камешки в сумку и выходит вот с этой прощою. Это палка такая, и на ней жгут, туда вкладывается камень, размахивается, и потом один конец отпускает, и камень летит. Друзья, и вот он вышел, и Саул даже не увидел оружие. То есть, простите, Голиаф, оружие не увидел. «Ты что вышел на меня с палкой? Я тебе что, собака, что ли?» И проклинает его своими богами. Друзья, а Давид что? У Давида есть цель. У него есть вера. Он увидел в нем одно место незащищенное. Это лоб. Шлем одетый, глаза идут, и поэтому немножко лоб открытый. Видеть же надо этому Голиафу. И вот Давид размахивается, бросает камень и точно попадает в лоб. Это тоже действие веры. И Саул, простите, Голиаф падает на землю. Падает на землю. И тогда потом происходит именно то, о чем уже сказал Давид. Он подбежал, этот оруженосец, который рядом был, убежал сразу. Сразу убежал. Он увидел, что Голиаф замертво упал. И Давид достает меч, отрубил голову, и все. Тут клич такой победный, и народ израильский побежал. Поношение снято. Голиаф повержен. И все это шаги веры. Причем эти шаги веры были настолько далеко просмотрены, что он уже видел все, как будет. Друзья, вот этот путь веры Бог предлагает каждому верующему человеку. Знаете, человек что-то желает и молится, «Господи, дай, Господи!» Он может говорить, «Господи, я верю, что ты можешь!» Но, а на сердце тревога, переживание, собственно говоря, он не верит. И поэтому не получает. И у многих вся жизнь проходит подобным образом. Вся жизнь проходит. И как бы и Бог есть, и вера есть, и в то же время нету жизни по вере. Это такая несчастная, тяжелая, трудная жизнь. Несчастная жизнь. В чем же был успех Давида? Первое, друзья, у Давида была правильная мотивация поступка и желание, правильное было. Он слышал, что поносится имя Бога живого, того Бога, с кем Давид привык иметь добрые отношения. Давид молится Богу. Знаете, друзья, вот здесь еще мысль такая, что когда мы молимся, мы говорим «общение с Богом в молитве». Общение с Богом в молитве. А общение – это когда идет диалог. Общение – это когда общаются. А бывает монолог, когда я говорю, вот сейчас я говорю. Больше никто не говорит. Я говорю. И мы иногда можем встать на молитву, говорить, аминь, вскочил и побежал. А где же общение? Знаете, друзья, вот у меня бывает, ну я молюсь о чем-то, я говорю, а потом я остановился и думаю, я правильно сказал? И дальше ничего не говорю, я просто стою и думаю. Это момент, когда можно от Бога получить свидетельство. Вот даже на уровне мыслей своих. Ты правильно говоришь или неправильно? Ты имеешь дерзновение это говорить? Или ты говоришь и не веришь в то, что говоришь? Значит, какие-то причины есть. Молитва – это не только «я выпалил Богу свои проблемы, нужды, желания». Молитва – это постоять не спеша и послушать, что говорит Бог внутри нас. Как написано в книге пророка Аввакума, 2 глава, с 1 стиха, «На стражу мою стал я, чтобы услышать, что скажет во мне Бог». Вот это общение, вот это молитва. И поэтому, когда мы молимся, и, ну, когда мы за стол садимся, понятно, Господи, благослови эту пищу, там не надо ничего слышать. И уже мы сели в автомобиль ехать, или перед машиной, давайте помолимся, Господи, благослови нас в дорогу, сели и поехали, понятно. Мы в кругу семьи, когда молимся, ну вот вечером, можно сказать, дежурная молитва с детьми. Помолились ли или спать? Ну, когда у нас один на один то, что мы называем общением с Богом. Спешим ли мы вставать с колен, чтобы, ну, как бы внутренне пообщаться? Вот я сказал просьбу, я сказал желание, мое переживание. И сверить вот то, что я говорю. Мотивация правильная, хорошая. Бог подтверждает это желание мое Словом Божьим. Если да, мир в сердце, покой, можешь благодарить. Благодарить можешь. И ожидай с верою, что Бог тебе ответит. А если в сердце тревога, если в сердце переживание, это говорит о том, что там что-то неправильно внутри. Там есть преграда для того, чтобы верить в услышанную молитву. Даже если я могу сказать, да нет, я никаких грехов не делал, я никого не обманывал, я никого там не обворовал, ничего. То, друзья, на уровне мыслей, на уровне чувств моих, может быть, какого-то непрощения или обиды, или там, допустим, какого-нибудь наговора на кого-то, сплетни или еще что-нибудь. Как вот в этом плане? Бог хочет, чтобы было чистое сердце. Чистое сердце порождает здравые мысли. Тогда и мысли идут от Бога, все правильно идет. Человек молится, он получает ответ, он делает правильно. В Сибирском объединении, там братья тоже ревнуют о деле благовествования, и они сделали первый номер, ну как бы такой специальной газеты для людей зависимых. Вот она больше так наклон ее, о тех, кто зависим от пьянства, наркомании и прочего, прочее. В этой газете освещается, что такое братский домик или сестринский домик, то есть это РИП-центры, что люди, читая и уставшие от жизни, они могут обратиться туда. И вот как бы целая такая хорошая газета, вот, евангелизационно направляя, называется «Тихие пристани». И вот прислали газету посмотреть ее, и вот мы ее читаем. И вот там один рассказ написан. Друзья, это как раз вот... Когда Бог слышит, когда Бог отвечает, и когда все правильно, вот в том плане. В одной семье было такое, ну как бы хорошее правило. В воскресенье после утреннего собрания отец с сыном-подростком идут раздавать в город Слово Божие. Евангелие, трактаты, беседовать, вот когда возможность есть. И так вот каждое воскресенье у них пару часов на служение благовествования. В воскресенье после собрания пришли домой, И сын говорит: папа, ну что, пообедали, давай отправляться. Отец говорит: сынок, посмотри, ветер, дождь, да на улице и людей, наверное, нету, давай сейчас не пойдем. Давай мы выберем время вечерком в какой-нибудь рабочий день, когда будет хорошая погода. А сынок смотрит и говорит: папа, а в воскресенье люди не нуждаются в спасении? Так не хочется отцу идти. А сын говорит: ну давай я сам схожу. Вот я взял трактатов, я схожу, раздам. Отец говорит: ну иди, сходи. И сын пошел. И вот он ходил, раздавал трактаты, намок уже изрядно. И вот один трактат у него остался. Кому дать? И вот, ну, дверь. Звоночек позвонил, никто не открывает. Постоял, еще раз позвонил, никто не открывает. Повернулся и пошел. На улице никого нету, а внутри у него побуждение. Вернись. И вот он вернулся, звонит, никто не открывает. Он стал стучать в дверь. Он вел себя, ну, не так, как всегда, нестандартно. Вот. Ну, позвонил, нету, ну, иди. Опять звонит и опять стучит настойчиво, и несколько минут. Вдруг открывается дверь, пожилая женщина спрашивает: мальчик, что тебе, чем тебе помочь? А он говорит: тетенька, возьмите трактат, Иисус вас очень любит, вот возьмите, почитайте. Отдал и побежал. Ну вот и все, он даже ничего дома не рассказал толком. Сказал, что долго стучал в дверь и звал, а в общем-то больше и знать ничего не знал. Прошло 2 недели. И в церкви появилась женщина, которая сидела на собрании, слушала внимательно. После собрания к ней подошли познакомиться. Это была та самая женщина, которой стучался мальчик. И она рассказывает, говорит, что болею, родственников никого нет, вообще не увидела смысл в жизни. И я, говорит, поднялась на чердачное помещение, завязала веревку, петлю накинула на шею, и осталось только табуретку столкнуть. И в это время звоночек в дверь. Думаю, кому это нужно? Нашли время. Подожду. Опять звонок. Опять. Ну, сейчас уйдет. Никого нету. Ну, вроде бы. И тут опять звонок и стук. И такой настойчивый стук. И раз, и другой, и третий. Пришлось ей спуститься вниз. Мальчик, что тебе нужно? Чем тебе помочь? А потом трактат в руки. А теперь женщина в собрании. Ей пришлось опять подняться, развязать веревку, выбросить ее. После прочтения трактата и этих слов, ей уже веревка не нужна. Она другим способом решила проблему своей жизни. Теперь она ходит в церковь, счастливый человек. Вот так, друзья, Дух Святой побуждает и говорит о том, что нужно делать. И очень важно в этот момент уметь слышать этот голос. Не спешить. Как бывает, выговорил все, что хочет, и пошел. Все, я помолился, я сказал все, что нужно. А вот что тебе Бог сказал, и не успел услышать из-за суеты, из-за беготни своей, просто даже не успел и слышать. Друзья, поэтому вера – это прекрасный подарок, который Бог дал детям своим, для того, чтобы мы жили на этой земле, пользовались ею, для того, чтобы получали просимое от Бога. Вот у нас есть такое, ну, большая нужда и переживание. Если Бог даст нам вступить в 2016 год, у нас есть и много забот и переживаний, но в то же время это идеальный вариант. В России отмечают 140-летие синодального издания Библии. Об этом печатают в средствах массовой информации. И вот мы хотим и в газете об этом печатать, о Библии информировать, и потом вот подготовить программу специальную, может, с какими-то видеоматериалами Библии там и так дальше, фотоматериалами, для того, чтобы в течение года молиться, искать возможности, идти в какие-то общественные места, в учебные заведения, для того, чтобы преподать. Ведь все-таки юбилей, 140 лет издания синодального перевода Библии, и это хороший повод для благовестия. Это тоже как бы шаг веры. Друзья, ну мы знаем, что Бог на нашей стороне. В этом плане точно Бог на нашей стороне, потому что Он сказал: идите и проповедуйте. А вот чтобы дал Бог мудрости, как это делать, чтобы открыл двери, и чтобы люди восприняли это слово, Вот об этом надо молиться. А шаги делаются. Это уже те самые шаги веры, которые угодны Богу. И мы будем молиться и верить, что Бог благословит и поможет, если мы войдем в следующий год, в вопросе евангелизации в следующем году. Ну, друзья, а так вот лично для каждого человека, если мы не знаем сладость жизни по вере, то просто Бог еще раз нам напоминает, почему такая жизнь. Это значит, что просмотреть себя внимательно. Это значит, то, что я хочу, угодно ли это Богу или нет. Не спешить вставать с колен, послушать, что скажет мне Бог. И Бог хочет, чтобы мы были счастливыми. Он хочет нам отвечать на наши нужды и благословлять даже больше, чем мы думаем и помышляем. И в духовной жизни нашей, и в физической нашей жизни, в воспитании детей, в росте церкви и во всем. Пусть в этом прославится имя Божие. Аминь.